Слава Богу, Бог благ, милосерден к нам, неблагодарным и злым, невежественным. Он продолжает стучаться в наше сердце, желая видеть в нас, как Леша уже сказал, свое отображение, свою волю. И сегодня еще одна возможность по Божьей милости – вникать в Божье Слово. Вы знаете, один принес 30 крат, другой принес 60 крат, третий принес, скажем, 100 крат, да? В зависимости от того, как человек сеял, что он сеял. Вот вам прибавится слушающим, ну, когда говорится о нагнетенной мере, да, имеется в виду, что сколько можно, самый верх, самое больше, сколько можно вам дать, он вам даст, лишь бы вы наблюдали, как вы слушаете, как вы сеете, как вы относитесь к Слову Божьему. И, конечно же, когда придут времена отрады, у каждого из нас будет столько силы и столько права против зла, сколько плода у нас появилось. От плода нашего будет зависеть то право, которое у нас будет в духовном мире. Не за красивые глазки Бог будет выбирать себе работников, ну, так скажем, верхнего эшелона. Он будет выбирать из-за того, насколько человек был внимательный к слышанию, к тому, чтобы слышать Бога. Мы говорили с вами, что мы имеем дело, главная мысль, почему мы разбираем послание к римлянам, это то, что мы видим в христианском мире, ну, такое очень мощное движение бесовское, которое внушает людям совсем не ту праведность и совсем не ту веру, которая обусловлена Евангелием. И это настолько сильно захватывает людей, и из-за этого мы понимаем, что это бес очень сильный. То есть, знаете, я уже вам говорил, когда-то мне было открыто, что бесовские власти тоже не просто так появляются, силы мироправителей тьмы века сего, они появляются из-за успехов. Вот есть у него успех какой-то, потом он объединяется, становится одно целое с другим, который имеет успех, с третьим, с пятым, и появляется здоровенный такой бес, которого, перед которым христиане просто падают ниц, потому что он, ну, сконцентрировал в себе очень много силы. И эту силу он взял, конечно же, из того, что он побеждал, укрупнялся, увеличивался, и потом, значит, начинает вот такой мощью давить на людей. И мы имеем дело с этим огромным бесом, который, ну, заморочил голову, ну, практически всему христианству. Я не знаю, еще в мою молодость наша пятидесятническая церковь была более склонна к православию, то есть мы постоянно ныли, молились, Господи, помилуй, там исповедовались, отрекались 100 раз на день, и они эти грехи опять, и у нас оставалось только то, что в православии, Господи, помилуй, прости меня, окаянного, и все. Сейчас это осталось только в православии. Все современные христиане, они в другой крайности. Они, значит, праведники по вере, независимо от закона, независимо от дел. Бог оправдывает беззаконника, и это сегодня ну, такой главный такая тренд, так скажем, в современном христианстве. Вот поэтому нам надо вникать в то, что написано, и, конечно, вникать это мало, надо просто это пережевывать, пережить надо это в своей жизни, потому что то, что объясню я, оно ничего вам не даст в будущем, но то, что вы сами насобираете, то, что вы будете у Бога просить откровения, как против этого зла бороться, как иметь, ну, веское слово, основание, чтобы можно было разрушать эту всю нечистоту истинным Словом Божьим. И, конечно же, Бог будет помогать. Сегодня я хотел бы говорить как раз об этом, потому что, начиная с первой главы, мы прослеживаем эту мысль, праведность по вере. И давайте будем сегодня читать места Писания. Первое читаю, это первая глава Римлянам, 14 стиха, буду читать. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божье ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Знаете, Лютер и многие другие, кто, так сказать, получили откровение по поводу вот второго полустишья «Праведный верою жив будет», в общем-то, они очень правильное откровение получили. Не от дел, чтобы никто не хвалился, и делами закона, или там покаяниями. Ничего ты не достигнешь. Это Богу совершенно не нужно. Праведный действительно верою жив будет. Но они не берут первое полустишье, где написано, в нем открывается правда Божья от веры в веру. То есть вера не есть что-то такое, но вот ты поверил, допустим, как считают многие верующие, что надо просто поверить, что за тебя заплачена жертва, что Христос умер и все для тебя заработал. Ты просто верь, что в нем ты праведник, он не смотрит на твои грехи. Отец через кровь Иисуса Христа типа не видит твоих грехов. И что для этого вот всего и приходил Иисус Христос. Вот так вот на сегодняшний день исповедуется праведность от веры. И это так, ну, сильно проповедуется, во всех местах утверждается, сопровождается какими-то знамениями. И для малого духовного ребенка это есть абсолютная правда, что таким образом выглядит. Но мы понимаем, вот, допустим, если мы читаем за Авраама, да, давайте почитаем за Авраама. С 14 стиха 4 главы буду читать. «Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственна обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере, по потомкам Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утробосарено в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Вот Авраам – это образец веры, это отец веры, через которого в людях родилось это понятие, как верить Богу, что нужно делать, чтобы верить Богу. И поэтому за Авраама сказано, что он получил свою праведность до обрезания, до закона, и он стал первым стал праведником по вере. И, ну вот представьте ситуацию. Вот это откровение Авраам получил еще в начале своих отношений с Богом, что у тебя будет потомство, что у тебя будет сын, да, и он ждал очень долго, надеялся. Писание говорит, что это было даже сверх надежды, вот так он это все ожидал. И в конце концов он получил это обещание. Неважно, что он уже был омертвелый, Сара омертвела, ее утроба, но он оставался тверд в вере, говорит Писание. Если мы внимательно посмотрим, он ничего, он тверд не оставался, он не верил в это. Вернее, не то, что не верил, но он ну, как бы не стоял, не было у него на этом основания, чтобы вот Бог все равно выполнит, потому что Сара вообще смеялась. Когда ангелы пришли, Авраам тоже сказал: «Как это может быть? Я же уже стар, уже все». И из этого мы видим, что у него была какая-то другая вера, что-то другое у него было. И с другой стороны, мы понимаем, допустим, скажем, вот здесь он поверил Богу. Но если бы он не поверил Богу, когда Бог сказал: «Принеси там сына в жертву», остался бы он праведником? Нет, конечно. Он каждый раз, каждому слову Бога он должен был верить и в своей вере подниматься, как по лестнице. Да? Одно пришло в начале более слабое, значит, что я дам тебе потомство, жди его, и Бог вырабатывает надежду, и все. Но если бы Авраам остановился бы на этой вере, да, он бы не был бы праведником, потому что кроме этого слова Бог еще говорит много других слов. Поэтому мы читаем в первой главе, что, смотрите, в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведник верой жив будет». Итак, я утверждаю, что праведность от веры – это процесс, который, если кто остановится, не благоволит к тому душа моя. Если ты со мной собираешь, то ты поднимаешься. Если не собираешь, то ты расточаешь, ты теряешь и то, что ты думаешь иметь. Поэтому вот и не цитируется первое полустишье, цитируется только второй момент, что праведный верой жив будет. А как эта вера работает? Кстати, то, что они утверждают, этому нету никакого подтверждения в Писании, там, типа, что Христос смотрит, не смотрит на Бог, не смотрит на наши грехи, что Христос за нас заплатил, и мы теперь не грешники, и многое-многое другое, то, что они исповедуют, это никак не обусловлено Писанием. Писание, наоборот, говорит о том, что вера от слышания, слышание от Слова Божия, а Бог говорит свое слово в зависимости от роста. Вот ты встал на эту ступеньку, укрепился на этой ступеньке, поднимайся выше, новую планку он перед тобой ставит, новая вера. С каждым разом это может быть сложнее и сложнее, до тех пор, пока надежда, допустим, не выработается, терпение не вырастет, многие другие качества пока не вырастут. Человек, если маленький духовный ребенок на свой возраст понимает правильно и движется в правильную сторону, он праведник. Но через короткое время он уже перестает быть праведником, потому что праведность пусть творит правду еще. Казалось бы, какую правду? Знаю правду, делаю правду, все, я процесс закончил. На самом деле ты постоянно, оставляя заднее, двигаешься вперед. И задняя вера и задняя праведность, она тебя не спасет. А у них праведность, просто поверь, что Христос сделал тебя праведником. Поэтому, значит, мы сейчас все места посмотрим с вами, и вы увидите, что римлянам как раз это центральная мысль. И наверняка апостол Павел знал, что в последние времена будет такое зло огромное, когда масса христиан к этому детству как бы впадет в это детство и будет это утверждать, и ничего с ними не сделаешь. Смотрите, что написано в 4 главе. «Воздаяние делающему вменяется по милости, не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Значит, для того, чтобы вера вменялась в праведность, нужен нечестивый. Вот, ну, так следует понимать. Если ты перестал быть нечестивым, значит, уже вера, праведность от веры уже работать не может, потому что это только нечестивому вменяется вера в праведность. А тот, кто заслужил, еще раз читаю, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Бог говорил в Ветхом Завете, если ты будешь делать так, я благословлю тебя так, я дам тебе то, и будешь там то. Все эти благословения по долгу, то, что ты сделал, я тебя благословил на то, что ты сделал. А нечестивому меняется по-другому. Если ты нечестив, значит, можешь утверждать, что я праведник по вере. Ну, по такой вере, как они это проповедуют. Ну, хотя тут скользкая такая теология в христианстве, что типа мы должны стараться как можно меньше грешить, но у нас все равно ничего не получится, потому что мы грешники. Поэтому и пришел Иисус Христос, чтобы, ну, как-то решить эту проблему, потому что мы неисправимы. Это внушается людям, и в то же время внушается, ну ты ж старайся, не будь наглый. Он тебя сделал праведником, теперь подтягивайся под этот статус, что ж ты живешь как этот самый. Но все равно к стандартам Божьим ты не подойдешь, никогда ты буквально праведником не станешь. Вот такая вот запутанная, сильно завуалированная, с одной стороны будет кричать, что, ну, западное вообще общество... Русские еще говорят о грехе. Западная практически уже не говорит о грехе. Большие мегачерчи, ты не услышишь, что такое грех, и что такое покаяние, и что такое очищение прежних грехов. Это все понятное дело, что мы грешники. Чуть больше, чуть меньше, Но Бог же нас нечестивых оправдывает, оправдывает. А как? А почему Он нас оправдывает? Да потому что Он знал, что у нас ничего не получится, поэтому Он взял, заплатил за нас, неизвестно кому, кстати, заплатил за нас сумму, и мы теперь свободны, можем утверждать, я праведник по вере, и никто меня не собьет. Обычно, когда люди об этом говорят, говорят, я вот сколько свидетельств разных читал, люди говорят, я раньше был такой, все время ходил, ныл и говорил, Господь, ну помоги ты мне избавиться от этих грехов. И вот услышал этого проповедника. Этот проповедник мне сказал, ты уже праведный, и забудь ты за свои грехи, за эти все. Христос сделал все. Сначала успокойся, а потом и грехи эти отпадут. И говорит, правда, я пришел к тому, что и, ну, что-то я все равно делаю, но уже не так делаю, как я делал раньше. Действительно, это работает, праведность от веры, вера в такую праведность. И вот это очень, ну, так настоятельно предлагается всем. И надо сказать, что эти люди, которые переживают это, они с большими эмоциями. Кто-то им дает такие... Я понимаю эмоции, когда человек... младенец двигается по пути веры, то у него Божьи эмоции. Когда человек 20 лет проверил, 30 лет проверил, и он с такими эмоциями, наконец-то я стал праведник по вере, как я раньше этого не понимал, и какой я счастливый теперь. Я считаю, что эти люди находятся в обольщении. Это очень сильнейший дух, сильнейшая власть, которая просто... парализует все в человеке. Итак, если ты нечестивый, твоя вера вменяется тебе в праведность. Что это такое? Конечно же, нечестивому нужно одно слово, которое он должен поверить. Что я тебя люблю, я тебя прощаю, я за тебя пострадал. Нечестивый эти вещи должен взять и через это стать праведником. Да? Но это не единственное Слово Божие, которое Бог говорит. Потому что дальше Он, скажем, говорит, вы от сердца стали послушны сему образу учения, и как там, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. То есть он показывает дальше процесс, как ему реально освободиться. Опять нужна вера, потому что учение – это то, что Бог открывает. И к тебе должна прийти должно слово, как умереть для себя, как... погубить свою душу, как возненавидеть свою жизнь и все такое, чтобы потом довериться этому учению, и со временем, если прибудете в моем слове, вы истинно мои ученики, и познаете истину, истинно сделать вас свободными на все, это процесс, время, которое занимает... какой-то, ну, промежуток. Так вот, что самое главное, что мы должны понять? То, что люди эти остановились, кто-то остановил их в самых-самых начатках и цементирует так, чтобы они оттуда не вышли. Что это и есть все, что человеку нужно. Верь, что Бог простил, что ты свободен, что ты праведник во Христе Иисусе, и никакой закон тебе не нужен. И мы уже говорили это место. Итак, мы уничтожаем закон верою, говорит апостол Павел. Никак, но закон утверждаем. Закон должен быть исполнен, только не со стороны моей праведности и моих усилий, которые я прилагаю. Это никого не привело ни к чему. Закон должен быть исполнен через веру. И это уже следующее откровение. Ребенку эти откровения не нужны. Насколько я знаю, вот я был пастором, и много людей каялось у нас в церкви. Главное, с чем люди ко мне обращались, это, наверное, меня Господь не простит. Я же вот вчера только молилась, а сегодня я уже, мне хочется выпить там или еще что-нибудь там. Люди рассказывают, я просто похулила Святой Дух, и там все. Это самая большая атака дьявола на людей. И естественно, этот шаг веры они должны сделать, что Христос все для вас сделал, вы праведные от веры, потому что вы на свой возраст, по своим силам, вы выбрали правильное направление, вы движетесь в этом направлении, вы праведники. Как маленький ребенок, неважно то, что он там делает в штаны или там еще что-то с ним происходит, но для своего возраста мы совершенно не волнуемся, он нормально, правильно развивается. Точно так и в духовном смысле слова, если человек на этом остановился, больше ему ничего не надо, то через какое-то время это уже проблема, это уже, я уверен, что это точно так, как родители смотрят на своего ребенка 5 лет, а он еще не ходит, там 7 лет, а он еще не разговаривает и так далее. И если он в 10-12 лет, а он не встает на ноги, все, это уже как бы мучение родителям. Ребенок родился инвалидом, вот, и ребенок страдает, и родитель страдает. Я уверен, что всякому вот такому ребенку Бог не рад. Некоторые говорят, что вот я посмотрел на своего сына, он такой, ну такой он красивенький, ну такой он приятненький, и вот просто его хочется мять, там обнимать, там его, ну когда ему там 2 года. И проповедует, что вот так и Бог наш с нами, ему больше ничего от нас не надо, мы ничего не сможем все равно, мы просто должны оставаться вот такими, ну, пушистыми, нежными, маленькими детьми, которые будут его радовать, и он так пришел тяжело с работы и смотрит там, сынок там, еще одно слово выучил, там что-то там бегает, там до времени это радует, у Бога есть свои времена и сроки, после определенного времени это начинает раздражать, это начинает угнетать, и потому через какое-то время раз и случается что-то такое, неожиданно человек раз там или погиб, или что-то с ним случилось. И почему я ж так, я ж так к Богу все время молился и шел. Все, ты перерасходовал свое время. Бог уже не занимается с тобой. Он не может дальше тебя вести, потому что ты стал на месте. Поэтому мы утверждаем закон нашей верой, то есть шаг за шагом мы приходим к реальному, полноценному исполнению закона, не через то, что мы боимся ада, не через то, что кто-то нас воспитывает, вот это тоже, ну, просто церковь превратилась в такую клинику психологическую, где лечат нервы, где лечат ну, неправильное какое-то мышление, где программирует, настраивает человека. Верь, 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 ты все, у тебя есть, ты богат, ты праведник, ты все имеешь. И, конечно же, очень многие из этого покалеченные. Вот человек не знает, так много работает, а на самом деле работает на дьявола. Поэтому это все, этому всему принадлежит разрушение. И очень скоро, когда поднимется церковь, это одна из самых главных работ. Поворачивать этот процесс будет очень тяжело, и надо иметь очень большое помазание, чтобы люди приходили к реальному, реальной праведности от веры, потому что ну, мы говорили с вами, что Христос сказал, я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь. То есть я должен привести тебя, если ты будешь идти моим путем, я приведу тебя к истине, то есть полноте веры, а уже полнота истины приведет тебя к жизни, где нет смерти. То есть вы познаете истину, истина сделает вас свободными. И вот главную мысль, еще раз, пожалуйста, запомните ее, что этот стих надо читать полностью, не вырывать часть этого стиха. Нужно переходить из веры в веру, чтобы была реальная праведность от веры. Не может Бог дать ребенку всю полноту своей истины. Не может. Он дает ему, каждому человеку, пищу в свое время. Вот апостол Павел, допустим, он говорил, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Почему? Потому что, ну, не в силах вы. По времени вы должны были уже это взять, но вы не в силах это взять. Поэтому пища вам одна. Если будет больше у вас силы, будет другая пища. Потому что если я начну вам говорить, что вы должны потерять свою жизнь, потерять все свои интересы и все то, что вы имеете, это все ну, глупое детство, то люди могут просто не переварить эту пищу. Итак, я думаю, что это понятно, что у Авраама вера была немножко не такая, как мы ее представляем. Он не говорил, хоть вы что мне режьте на кусочки, я верю, что у меня будет сын обетования. Я верю, и все, и отойди от меня, сатана, и я не хочу ничего слушать. Не в этом, не в этом. Он повиновался Слову Божьему. Вся надежда не в том формируется, что я начну утверждать и говорить, да ты отойди от меня, сатана, я надеюсь на Господа. Нет, надежда формируется тогда, когда ничего не видишь. Ты же не можешь лицемерить, вот ты не видишь исполнения твоего. Ты уже старый, ты уже бесплодный, Сара уже тоже все это самое. И ты сам себе думаешь, ну, наверное, что-то или я не понял, или что-то Господь в духовном смысле это как-то хотел сказать, не поколебался в вере, не перестал доверять Богу. Вот как сверх надежды надеяться? Бог сказал и так подставляет, что это смотрится вообще впустую. Сказал, как обманул, как выбросил. Да? И много-много лет нужно как бы идти. И вот такой веры, что я уверен, часто лицемеры так себя ведут. Я уверен, на самом деле, где-то внутри зажал все свои сомнения, спрятал их, а языком исповедует свою веру, никому она не нужна. Единственное, что нужно, это несмотря ни на что, я доверяю Слову Бога, и я продолжаю ожидать. Умру, не умру, но я ожидаю то, что Господь сказал мне. Вот это вера. Если ты утвердился в одной части веры, тебе надо переходить к следующей ступени веры, и так с каждым разом новые и новые ступени, пока ты не придешь ко всей истине. Ко всей истине прийти можно очень быстро, на это не надо 20 лет. Просто мы такие вот упрямые с вами, и домашнее задание не выучили, значит, посеяли кое-как, и тут и терни, тут и дорога, тут и много чего, пока это все решается, уходит много времени. Но если человек сосредоточился на этом, то Бог ему бы в сжатые сроки открывал одно за другим. Если Бог видит, что ты стал твердо на эту ступень, естественно, Он не будет тебя там держать. Он тебя поведет новыми откровениями, новыми. И на каждый уровень, на каждый возраст есть своя праведность и есть своя святость. Поэтому мы должны понимать, что это не сиюминутный факт, это процесс, который длится какое-то время, пока истина не станет полностью ясной тебе. Потому что если ты остановишься на этом пути, ты нашел, может быть, истину, но ты уже не сможешь вернуться назад. Но на пути к истине ты можешь начать духом и остановиться, и пойти по плоти. Давайте читаем места. Мне очень нравится, значит, 6 глава, но давайте прочитаем 5 главы. Ну и вообще, я советую вам на предмет праведности от веры прочитать несколько раз послание к римлянам, не слушать по радио, а читать именно, потому что практика показала. Причем, не знаю, почему разница, читаю в электронном варианте очень многое, зрительная память не так работает, и как-то не так оно. Когда читаешь бумажный текст, совсем по-другому открывается. Поэтому я советую перечитывать несколько раз вот именно бумажный текст. И давайте вот посмотрим 10 стих. Я многое пропускаю, потому что у нас время бежит очень быстро. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Вот если мы примирились с смертью Его, одна часть веры, это вера, которая ведет к тому, что если мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. Я эти места тоже прочитаю. То есть возьми крест, следуй за мной, потеряй свою душу, отрекись от своей жизни, возненавидь свою жизнь. Все эти откровения о смерти, да? Если ты примирился с Богом смертью, да, то тем более жизнью Его ты спасешься. То есть как раз вот это, вот эти откровения, которые говорят о воскресении. Давайте 17 стих прочитаем. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Вот не сказано, что оправдание и жизнь, допустим. Оправдание к жизни, то есть та ступень, которую ты берешь, оправдание, потом следующая ступень, ты берешь жизнь, то есть ты берешь истину, ты, то есть уже у тебя сзади, ты очень четко понимаешь, Бог прощает все мои грехи. Более того, все мы крайне негодные. Конечно же, если ты будешь лукав и будешь думать, да, Бог все равно прощает, я не буду стараться. Бог говорит, применяй закон, чтобы сдерживать себя. Я буду видеть, что тебе нужна новая жизнь, что ты ждешь ее. И для этого тебе надо применять закон и сдерживать себя. Но ты должен понимать, что ты беззаконник, что ты нечестивец. Бог оправдывает нечестивца. И если 100 раз придет вот этот мытарь к Богу и будет говорить, прости мне, и будет, не могу поднять глаза свои вверх, вот, а Бог будет его оправдывать и оправдывать и оправдывать, дожидаясь, когда он сможет на эту ступень встать так, чтобы уже можно было действительно вести человека дальше. Вот. Следующая ступень, конечно же, Бог начинает ему показывать, что несмотря на то, что ты имеешь успех и какая-то у тебя относительная праведность есть, ты все равно неисправимый и ужасный грешник. Продолжай стараться, продолжай хранить себя, продолжай предлагать все усилия, чтобы тебе не делать зло, но знай, что это не выход для тебя, это временная мера, и дальше тебе нужно просто идти к тому, чтобы умереть для себя. Это новые откровения, и это еще на уровне душевного, это не духовное. Духовное начинается, как мы уже с вами говорили, что Христос умер для греха, то умер однажды, что или другое место, был умерщвлен по плоти, но ожил духом. После того, как он был умерщвлен по плоти, он ожил духом. Точно так и мы. Как только мы будем умерщвлены по плоти, мы оживем духом. То есть наш выход в духовный мир происходит после нашей реальной смерти. Когда происходит наша смерть? Смерть происходит, мы говорили, что она не по нашему плану происходит. Мы просто во внутреннем человеке набираем столько истин и столько правильных желаний, которые постепенно приводят к тому, что Бог увидел, ага, можно отрезать. Вот, знаете, с чем бы это сравнить? Вот веточка, скажем, какая-то, какого-то дерева, она не развита еще, а садовнику надо ее привить, допустим, к другому дереву. Он смотрит, когда она набирает нужных сил, он ее отрезает и уже жизнь в ней есть, она уже не погибнет, то есть ей придется переболеть момент смерти, трудный момент, и если там недостаточно жизни, то она может погибнуть. Поэтому он ждет, когда она наберет нужные силы, тогда он сразу посылает серп, чтобы отрезать ее, чтобы прививать, ну, чтобы уже духовная жизнь могла сохраняться. Так вот и у нас. Мы стяжаем, мы набираем слово, набираем истин, набираем правильных желаний в свое, свое внутреннее, свое, свое дух. Он работает, но в то же время, как бы вам так сказать, Дух Святой работает на душевную сторону, на эмоции, на чувства, на совесть, на разум. И вот это все постепенно собирается, собирается, когда можно уже умертвить старое, отрезать его. И это делает только Бог. Мы тут уже не участвуем ничего. Наша задача, вот бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, это как бы уже созрел, да? И тогда Бог видит, ага, да, можно избавить. Он раз и избавляет от этого тела смерти, да? И происходит смерть. После смерти мы знаем, что всегда бывает воскресение. И детально этот процесс я не знаю, как находясь в смерти человек, какое откровение он получает, какое слово он получает, что он воскресает, но только знаю, что между смертью и воскресением есть короткий период, очень короткий. Чем он обусловлен, не могу знать. Увидим там уже... Не надо, чтобы кто нас учил, там уже каждый сам по себе. Вот, но мы должны понимать, что если будет смерть, значит, этот этап веры закончился, эта праведность закончилась, она практически стала нам не нужна, как и та праведность, которая, значит, была... начальная, и уже человек переходит к новой праведности, к новым откровениям, к новой вере, к новому слову от Бога. Вот смотрите. Допустим. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Ну как еще объяснять, что праведность с рабством греху, ну, как бы сказать, никак не может быть вместе. Если ты раб греха, то есть если ты... имеешь внутри себя неправильные желания и держишь их в себе, неважно, делаешь ты, не делаешь, но это важно, но имеется в виду, что если ты хочешь быть другом миру, вот ты не друг миру, ты стараешься не быть другом миру, но ты хочешь этого, ты становишься врагом Богу. Все, ты враг Богу. Вот это мы должны четко понимать, что ты свободен от праведности, если ты раб греха, ты в плену, ты не можешь быть человеком, который в рабстве Богу. Вот. И здесь четко это написано, вы свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела, каких ныне сами стыдитесь? Потому что конец их смерть. Что значит конец их смерть? Любое дело, всякий сделанный грех рождает смерть. И смерть рождается, значит, конец этому всему. все равно смерть. Какой плод вы имели тогда? Вот надо много, ну, таких схоластных всяких проповедей, чтобы человека уверить. Смотри, какие мощные дела. Смотри, какое пробуждение. Допустим, пробуждение там 90-х годов, которое было в России. Это вот было такое мощное пробуждение, сошло на нет. Но так Бог Россию и бывший Советский Союз посетил. На самом деле смотрели на американцев как на богов. Я помню, к нам ездил один, там два слова связать не может, по бумажке там свою проповедь читает. Ну, обыкновенный американский проповедник открыл, прочитал, и так там, наверное, покаяние, ну, конечно, он представительный вид имел, все люди приходили неверующие, вот это да, вот это вот умные люди, вот это все. И каялись люди. На самом деле это не духовное пробуждение, это душевные все вещи. Как только привыкли к этим американцам, все, плюются, никто их не, на них не обращает внимания, никто их не слушает. Вот. Почему? Потому что, знаете, уже совсем по-другому смотрят на них. Так, какие плоды вы имели тогда, которые, когда перейдешь к духовной жизни, стыдно будет вспоминать, потому что врал себе, врал людям, что вот оно, вот Бог так мощно пиджаком махнул, и там несколько человек упало, так толку-то от того, что они там упали. Дает ли это что-то твоей вере? Или там кто-то исцелился? Да, в Капернауме столько исцелились, но в результате горе тебе, Капернаум, потому что если бы столько сил было явлено Содому и Гоморре, то они бы давно бы покаялись, а вы твердолобые. То есть это не приводит к настоящей жизни во Христе. Это все эмоции, которые угасают очень быстро. И, Господи, подкрепи нашу веру. Это самая глупая молитва, потому что ее, если ее подкреплять, то это не вера. Это, знаете, какой-то калека, вот ее подкреплять, чтобы не падало. Если у вас есть вопросы, давайте, у нас еще есть полчаса, но если у вас... Я понимаю, что мы об этом говорим давно и много, но поймите, я еще раз повторю, что можете, конечно, верить, не верить, это ваш вопрос, но будущее, наше будущее очень сильно зависит от этого вопроса. Это главный удар, который мы будем, ну, как бы делать нашему врагу в это последнее время. Главный удар. И это очень сильный враг, основной такой, центральный бес, который... Вот, что делает дух Антихриста? Вот вина и елея не повреждай. Повреждай слово. Любыми путями отвлекай, забирай так, чтобы только тот, кто полностью сосредоточится на этом, скажет, что это главный смысл моей жизни, он будет иметь пищу на каждый день. Ему будет хватать на каждый день, но только ему. Других он накормить не сможет. И это уже тысячелетиями длится. Вот. Поэтому дьявол преуспел очень сильно, и время, в которое мы живем, будет развернута война как раз в этом направлении в основном. Евангелие Царствия, это будет центральная тема, И если ты ее носил и страдал, конечно же, у тебя будет дух этого слова, и ты будешь духом, потому что апостол Павел говорил, я служу духом моим Богу. Богом нужно, Бог есть дух, и поклоняться ему нужно духом, и служить ему нужно духом, и тогда ты будешь нужен Богу в новом времени, он сможет тебя поднять и приготовить для своей славы. Пожалуйста, читайте 6 главу. Если есть у вас что-то, скажите.
Мы сказал, что вера – это как ступени, да? Ступени, разные ступени. Разная, ну не то, что разная вера, а... Но вот смотри, вот хочу понять. Получается, когда Бог говорит слово, у человека должна быть правильная реакция к этому слову. И вот хочется понять, вот как Захария и Изавель, да? Вот ситуации схожие. И у Авраама, когда ангел пришел, ему сказал, что будет сын, и Авраам так рассмеялся, она рассмеялась, а жена. А Захария, да, как бы похожая ситуация, а чуть другая реакция.
Авраам не смеялся.
Жена Авраама, Сара, рассмеялась, но Авраам как
не
бы...
Не верил.
Ну, в принципе, он сделал то же самое, похожее, что Захария.
Угу.
И вот как бы реакция разная была. Почему? Почему как бы Аврааму не проблема, да, когда он так засомневался, а Захарию будешь молчать за то, что не поверил? Мой вопрос как бы в том, что вот как знать вот эта реакция правильная, чтобы вот слово пришло и была у человека правильная реакция, чтобы он себя не мучил, что, ну как в нашей ситуации, да, вот поверить в слово и просто не мучиться из-за того, что ты, допустим, видишь, что, может быть, твоя жизнь, она не совсем подтверждает твою веру в это слово, которое еще не исполнилось.
Реакция у Бога разная.
Но у нас реакция. Как нам знать, ну, чтобы у нас была правильная реакция на слово, которое мы сегодня верим?
Угу.
Чуть запутался.
Я понимаю так. Так, я уверен, и Авраам понимал. Вот Бог знает все. Я не знаю практически ничего. Вот на этом должна держаться моя вера. Бог сказал, я не могу это объяснить, оно не смотрится в моих глазах так, как Бог это сказал и так, как Он это видит, но я смиряюсь под это слово, и я ожидаю исполнения этого слова так вот, как Авраам ожидал. Он, может быть, я что-то неправильно понял, может быть, Бог это имел в виду вот это или вот это, но не поколебался в вере, не усомнился, он именно в отношении к Богу и к Его Слову. Знаешь, вот твоя реакция на как узнать, допустим, ты говоришь, как Бог, как, почему мы по-разному реагируем на это. Я думаю, зависит от того, как Бог реагирует, во-первых, потому что, ну, с Авраамом одна ситуация, кто его знает, почему нужно было Захарии молчать все это время. Там, допустим, Бог хотел Моисея, чтобы не было его могилы, да, и, ну, он нашел причину, там, ты не явил моей святости, да, поэтому ты не войдешь в землю обетованную. А на самом деле Бог не хотел просто, чтобы могила осталась, и там они поклонялись этой могиле. Вот. Поэтому каждая ситуация по-своему, и реакция Бога, и наша реакция, и поэтому трудно что-то сказать здесь. Что касается нашей веры, еще раз повторю, главное доверять Слову Бога. Вот просто доверять. Почему? Потому что первая причина, мы ничего не знаем. Вот ничего не знаем, у него мысли, кто его знает, какие, а у нас таракани. Поэтому, если он что-то сказал, значит, он знает, что он сказал. Я стою на этом слове. Главное, чтобы он сказал. Вот.
Просто тогда люди, ну, такое тоже, допустим, люди молятся за исцеление, да, и вот они говорят, верят, верят, а потом не получается, и они говорят, ну, вот так, значит, Бог хочет. И мы же тогда тоже говорим, то есть ты не можешь брать любое слово, что написано, и как бы применять к себе.
Ну, естественно, такая вот вера, самовнушение, даже в мире работает, причем не меньше, чем в христианстве. Я уже рассказывал этих случаев много. Человек пришел к доктору, четвертая степень рака, все, уже осталось несколько месяцев. Доктор был мудрый, говорит, у тебя единственный есть шанс. Какая вот, если есть у тебя заветная детская мечта, чтобы ее ты успел осуществить. Он говорит, да я мечтал сделать, спроектировать самолет и взлететь на нем. Он говорит, ну вот поторопись, сделай, возможно, это может тебе помочь. И он, значит, быстренько раз-два и взлетел на нем, и так впрыснулся адреналин ему в его весь организм, что съел этот рак, и он практически приземлился и сразу почувствовал себя чуть ли не полностью здоровым. Потому что есть сила души, есть сила внушения, есть много разных там вещей, которые, знаете, Бог через это тоже исцеляет человека, в эмоции его ввели в веру в такую, что Бог смотрит на него, вот сейчас откажи ему, он вообще перестанет Богу верить. Ладно, надо дать ему, потому что не хочу погибели этого человека. И таких исцелений тьма тьмущая. А все думают, что эта вера работает. На самом деле, знаете, берет ребенка глухонемого и сначала говорит, вот Бог наш любит людей, так сильно любит, и ребенок, он ни в чем не виноват, и он должен слышать, и все, и мы сейчас вот молимся, Бог явит, и так раз людей заведет, что Богу ничего не остается делать, как идти по похотям, по прихотям людей. Знаете, хотя все, что он хочет, это показать людям, что меня нету среди вас. Эй, обратите внимание, я ничего не делаю среди вас. Посмотрите на ваши плоды. Вам должно быть стыдно от того, что ничего это не работает евангельское в вашей жизни. Нет, они вот чуть-чуть, вот маленькое что-то где-то ухватили и будут кричать на весь свет, наш Бог живой, наш Бог действенный, благодать вот работает и все. На самом деле это совсем не так. Поэтому давайте все-таки прочитаем шестую главу, как она много говорит. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Два разных соединения. Соединился подобием Его смерти и должен быть соединен подобием Его воскресения. По-другому быть не может. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Вот здесь вот просто, почему не остановиться? 8-9 стих еще раз. Если же мы умерли со Христом, то и веруем, что жить будем с Ним. Как будем с Ним жить? Следующий стих объясняет. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Если ты с Ним умер, то ты должен и воскреснуть с Ним. А если ты воскрес с Ним, ты ж с Ним будешь жить. Как ты с Ним будешь жить? Знай, что Христос воскрес, и Он уже не умирает, и смерть не имеет на Нем власти. А ты как будешь жить? А ты будешь грешить и никогда не сможешь избавиться до самой могилы, потому что ты воскрес, а воскрес не так, как Христос воскрес. Вот. И все. И хоть ты кол на голове тиши, не бесполезно, не сдвинется человек. Вот, просто читай подряд, оно же просто ясно написано. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Что еще надо? То, что умер для греха, умер однажды. Ты же с ним умираешь. Как ты умираешь? Для греха умираешь. Как ты умираешь? Каждый день умираешь. До смерти. Каждый день умирает до смерти. А Христос как умер? Однажды умер? Однажды. А я каждый день умираю. Потому что там вот где-то есть что-то написано. Хотя там совсем другое место, другая мысль. Когда прочитает, ну да, согласен. Ну ты согласен, но ты же не меняешь свое исповедание. Один раз тебе надо умереть, а остальное время живя во плоти, уже что? Уже жить по воле Божией? Нет. Никого это не получится. Понимаете, какой сильный бес? Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Вот это я уже тоже много раз говорил. Это не знаю, как это Господь, как говорит Писание, с лукавым по лукавству его, потому что этот стих, как бы он об обратном говорит. То ты просто считай себя, что ты уже мертвый для греха. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Почитайте, значит, это вы просто так берите и считайте. И все. И на этом стихе вся пирамида держится вот этой праведности от веры. На самом деле, когда мы смотрим, допустим, даже тот же греческий перевод, мы видим, что там написано, так и вы почитайте себя быть мертвыми для греха, быть убрали, и выражение совершенно меняет смысл, и на этом выражении, на этом стихе, посмотрите, какую построили доктрину, сильнейшую доктрину, которую, ну, просто надо брать какую-то атомную бомбу, разбивать это все, потому что человек, вот, я почитаю себя мертвым для греха, и все. Почему ты почитаешь? Да потому что Христос это мне дал право, я праведник, потому что Он это заслужил, и я это не могу заслужить. Все, я почитаю себя мертвым для греха, а то, что я делаю, это моя плоть делает, а дух мой ничего этого не делает, потому что я мертвый в моем духе. Вот. И я считаю, что этот стих допустил Бог такой вот, чтобы убрали это слово «быть», для вот этой всей лукавой публики, которая ищет экскьюзы своим греховным наклонностям. Оправдать греховную жизнь и как-то сделать так, чтобы я во Христе, но я со своими грехами. Я вот в нем, но вот такой, как есть. И Он меня таким принимает, и я в теле Христовом, и я часть Его, а переполнен грехом. Так в нем же нет греха. Ну, в нем нет, а я-то и на земле, я во плоти, а в духе моем нет. А я же в духе с ним соединен. Нет. Писание говорит, что оскверняется все одинаково. Дух и душа и тело во всей целостности должны быть без порока и пятна. Если только твой дух не грешит, а тело твое и душа твоя полны греха, то дух твой закупорен в твоем теле и в твоей душе, и он тоже осквернен, потому что это есть скверна духа, когда душа и тело его просто держит чуть ли не в мертвом состоянии. Вы уже устали меня слушать, наверное. Что-то вы как-то смотрите непонятно. Ладно, и время-то у нас уже много. Я вообще лица ваши практически не различаю. Так это ярко горят эти лампы. Не знаю, как с ними бороться. Вот. И, конечно же, прочитайте всю шестую главу еще раз, седьмую, восьмую. Вы же увидите, сколько мыслей, которые, ну, которые не должны просто нами правильно пониматься, которые должны зайти в дух, которые должны откровением зайти. Понимаешь, ты не понимаешь, это не важно. Важно, чтобы они вот, ну, проникли внутрь, эти слова. А это надо самому садиться и перечитывать, и смотреть, и молиться, и задавать вопросы. 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы? Вера пришла, учение пришло. И ты отдал себя в рабы этому учению. Вот. Это совсем другая праведность, совсем другая ступень праведности от веры. Потому что вера – это не только одно слово, вышедшее из уст Божьих. Вера – это, конечно же, целый... тайна бездна богатства, премудрости и ведения, когда человек идет к почести высшего звания, и на каждом этапе есть своя праведность и своя вера, причем оставляя заднее простираться вперед, переходить из веры в веру, то есть практически выйти из той веры, в которой ты был, и перейти в другую веру. И если ты не вышел и не перешел, ну какой же ты праведник от веры? Вера остановилась, процесс остановился, потому что ты израсходовал время, период, по времени тебе надо было уже пройти этот путь и пойти дальше, а ты все стоишь на «так батьки мои верили, так я там откровения получал». Ну и что? Может быть, батькам твоим Бог и не вел их дальше, потому что время такое было. Там каждый сеял сам потихоньку себе. Вот. А тебе-то Бог говорит, что время подняться церкви, время действительно запастись маслом, потому что тогда будет Царство Небесное подобно десяти девам. Когда? Под конец, под самый. Царство Небесное будет подобно десяти девам. Не насобираешь, не встретишь жениха. Хорошо, у меня больше, ну, я просто хочу, чтобы вы перечитали все-таки несколько раз Римлянам, отметили все стихи, которые говорят о праведности от веры, и поносили их в себе, эти стихи, поносились с ними, походили, и ну, все-таки, чтобы вам пришло достаточно откровений, такого протеста против неправды, боли, жгучей ненависти ко лжи, чтобы, ну, вот знаете, как там на войне, допустим, настолько он уже враг, его там косит там из автоматов и все, он настолько уже ненависть в нем, он идет и своим телом там амбразуру закрывает, потому что ничего ему больше, ни жизнь не дорога, ничего не дорога. Он весь воин, он весь в войне, весь, чтобы что-то сделать для победы. Так и мы, когда эти откровения начинают в тебе, и ты видишь, какое захудалость какая в Доме Божьем, какая, ну, мерзость, какие утверждения лживые, какая вера лживая, которая держит в детстве множество народа, и многие люди просто стенают через какое-то время, потому что ответов нету, вопросов много, а с кафедры бьют, как с пулемета, все эти утверждения. Верь, верь! Не сомневайся, все хорошо, все, ты Божье дитя, все у тебя нормально. И даже потому, как это часто нужно повторять людям, видно, что это, ну, как бы нельзя убедить людей в этом. Надо каждый день эту пилюлю эту давать, что ты спасен, ты дитя Божье, ты сидишь на небесах, ты все. И дальше этой проповеди никуда нельзя идти, потому что чуть-чуть и человек начинает понимать реальность. Надо опять его зомбировать, надо опять ему иллюзию какую-то предлагать. Благослови нас всех, Господь. Если вы, может, что-то не согласны с чем-то или какие-то другие мысли, скажите. Но вы будете блажены, если вы запасетесь этой болью, этой информацией, этими откровениями, как правильно, Господи, как правильно сил произнести, ну, сил дать это людям нету, но есть правильная истина, есть, значит, будет жизнь на эту истину, лишь бы была истина. а жизнь придет все равно, никуда она не денется. Если у вас больше ничего нету, то мы сегодня закончим. В следующий раз опять продолжим все эти места. Хоть оно может скучно, я понимаю, но поймите, что нам надо сила в нашем внутреннем человеке, чтобы эта информация нас сформировала, чтобы мы, знаете, говорят, чего вы сидите, ждете, надо идти что-то делать. Если человек сидит и ждет, он тупее всех тупых, он ничего не дождется. Если человек готовит себе нужное для того, чтобы Бог мог его перевести на новый уровень, то это единственное, что нужно. А так, хвастаться теми плодами, которые мы имеем или которые имеет сегодня христианство, над которым весь мир смеется и показывает пальцем, то много ума не надо так жить. Хорошо, Леша?